Глава 8. Ной и Моисей. На следующее утро Мур стал чуть свет и успел съездить верхом в Уинбери, прежде чем его сестра сварила кофе и приготовила бутерброды. Он не сказал ей ни слова о цели своей поездки, и Гортензия ни о чем не расспрашивала. Так уж у них было заведено. Деловые тайны сложные, а подчас и неприятные, хранились глубоко в его сердце и лишь изредка прорывались наружу, пугая Джо Скотта или какого-нибудь корреспондента за границей. Сдержанность и скрытность во всех важных делах вошла у него в плоть и кровь. После завтрака Мур отправился в контору. Генри, сын Джо Скотта, принес ему почту и газеты. Мур сел за стол, вскрыл письма и пробежал их глазами. В них, очевидно, не сообщалось ничего хорошего. Скорее даже они содержали неприятные известия, потому что, окончив просматривать последнее письмо, Мур с досадой фыркнул. Он ничего не сказал, но злой блеск его глаз говорил о том, что мысленно он клянет все эти вести, на чем свет стоит. Выбрав перо и резким движением оборвав его верхушку, только в этом и сказался его гнев, а лицо, как всегда, было невозмутимо спокойным, он набросал несколько писем, запечатал их, затем вышел и направился к фабрике. Спустя некоторое время он вернулся и принялся просматривать газеты. Однако чтение не увлекло его. Он то и дело опускал листок на колени и, скрестив руки на груди, то задумчиво глядел на огонь камина, то в окно, то на часы. Словом, явно был чем-то озабочен. Может быть, он думал о том, что на дворе прекрасная погода. Утро было на редкость ясным и теплым для февраля. И что неплохо было бы побродить по полям. Дверь конторы была отворена настежь. Легкий ветерок и солнечный свет свободно проникали в нее, хотя первый из этих приятных посетителей время от времени приносил на своих крыльях не весеннее благоухание полей, а запах черного удушливого дыма, валившего их высокой фабричной трубы. Темно-синяя фигура обрисовалась на мгновение в дверях. Джо Скотт только что вышел из красильни. Рабочий произнес: «Он пришел, сэр», и снова исчез. Но Мур даже не потрудился поднять глаза. В комнату вошел грузный широкоплечий мужчина, одетый в бумазейный костюм и серые шерстяные чулки. Мур небрежно кивнул ему и предложил присесть, что тот и сделал. Затем он снял поношенную шляпу, засунул ее под стул и отер лоб грязным носовым платком, вынутым из стулья, заметив, что, пожалуй, жарковато для февраля. Мур в ответ только буркнул что-то невнятное, что можно было принять за согласие. Посетитель осторожно поставил в уголок возле себя свой жезл, потом посвистал, желая, вероятно, показать этим, что чувствует себя вполне свободно. «Вы захватили с собой все нужное?» — осведомился Мур. «А то как же?» Он снова засвистал, а Мур снова погрузился в чтение. Газета, по-видимому, стала интересней. Вскоре, однако, он повернулся к буфету, не вставая, открыл дверцу, вынул оттуда темную бутылку, из которой на днях потчевал Мелоуна, стопку и кружку, поставил все это на стол и, обратясь к своему гостю, сказал: «Пейте, вода в том кувшине». «Что ж, не помешает. Утром что-то в горле пересыхает», — ответил посетитель в бумазейном костюме, вставая и наполняя стопку. «А вы сами не выпьете?» — спросил он, привычным движением помешивая напиток. Затем сделал порядочный глоток и откинулся на стуле, довольный и благодушный. Мур, как всегда скупой на слова, отрицательно мотнул головой и снова что-то буркнул. «Выпили бы! Уж как славно! Один глоток, и сразу на душе веселее. Добрая водка! Небось, выписали из-за границы?» «Да». «Послушайтесь меня, выпейте стопку. Наши дружки как разговорятся, так и конца края не будет. Надо подкрепиться. «Вы видели сегодня мистера Сайкса?» — спросил Мур.
«Видела, так за полчаса. Да, нет, верно, за четверть часа до того, как отправился сюда.
Он сказал, что придет. Да думается мне, что и старик Хелстон пожалует. Когда я проходил мимо его дома, ему седлали лошадку».
И действительно, минут пять спустя на дворе послышалось цоканье копыт, и раздался характерный гнусавый голос.
«Парень!»
Видимо, это относилось к Гарри Скотту, ибо он постоянно слонялся возле фабрики с 10 утра до 5 вечера. «Отведи-ка мою лошадь в конюшню». После этого Хелстон вошел в контору, как всегда прямой, смуглый и подвижный. А вид у него был оживленнее и деловитее обычного.
«Какое погожее утро, Мур! Как поживаете, друг мой?»
«Ба! Кого я вижу?» — воскликнул он, заметив человека с жезлом.
«Сэгден!
Как? Вы во всеоружии?»
«Да, вы не теряете времени даром. Но я жду объяснений. Мне передали ваше сообщение. Но уверены ли вы, что напали на правильный след? Что вы намерены предпринять? Есть у вас разрешение на арест?»
«Да, оно у Сэгдена».
«Значит, вы сейчас отправляетесь? Я еду с вами».
«Вы избавлены от лишних хлопот, сэр. Он сам явится ко мне. Я готовлю ему торжественную встречу».
«Да кто же это? Один из моих прихожан?»
Никем не замеченный, в контору вошел Джо Скотт и остановился у стола. Выглядел он довольно зловеще, ибо его рабочий костюм, так же, как и лицо, были основательно измазаны темно-синей краской. Мур не ответил на вопрос Хелстона и только усмехнулся. Тогда Джо с кратчевым и лукавым видом выступил вперед и заявил: «Это один из ваших друзей, мистер Хелстон. Вы о нем частенько вспоминаете».
«В самом деле? Как же его зовут?
Ты что-то сегодня повеселел, Джо, как я замечаю».
«Это никто иной, как преподобный Моисей Бараклу. Вы его, кажется, называете оратор на бочке».
«Вот как?» — произнес мистер Хелстон.
Он вынул табакерку и взял основательную понюшку.
«Вот бы не подумал, ведь это благочестивый человек, портной, и никогда у вас не работал, Мур».
«Вот это меня и возмущает больше всего. Зачем он вмешивается в мои дела? С какой стати натравливает на меня людей, которых я выгнал? Неужели он принимал участие в битве у Стилбра? Ведь он калека с деревянной ногой».
«Да, сэр», — ответил Джо. «Только он был верхом, чтобы скрыть деревяшку. Он их всех и вел, и на нем была маска, а остальные только вымазали физиономии сажей».
«И как же все это открылось?»
«Давайте уж я расскажу вам», — ответил Джо.
«Хозяин не любит тратить слов попусту, а я не прочь поговорить».
Так вот, Моисей ухаживал за Сарой, служанкой мистера Мура, но, видно, ничего от нее не добился. То ли ее отпугнула деревянная нога, или она просто смекнула, что он шельма. Но, возможно, женщина, между нами говоря, пристранный народ, она его поощряла, невзирая на деревяшку и плутоватость. Просто забавы ради. Они это любят, даже самые приятные и скромные. Этакая чистенькая, аккуратненькая, на вид нежный цветочек, а как узнаешь поближе, так всего-навсего кусачья крапива».
«Джо смышленый парень», — вставил Хелстон.
Однако Сара имела еще кое-кого на примете. Приглянулась она Фреду Мергатройду, одному из наших работников. Этот с собой пригож, не в пример Моисею. А что еще нужно женщинам? Вот она и пустилась любезничать с ним. И вот не то 2, не то 3 месяца тому назад Моисей и Мергатроид повстречались воскресным вечером. Оба шатались возле хозяйского дома, чтобы вызвать Сару погулять. Ну и поздорили. Завязалась драка. И тут Фред сплоховал. Да и не мудрено, он еще молод, мал ростом. А Бараклу тот силач, даром что одноногий, не уступит и самому Сегдену. Послушайте, как он орет на своих молитвенных собраниях. Сразу видно, что он не из слабых.
«Ты просто невыносим, Джо», — вмешался Мур. «Тянешь, тянешь, но прямо как тот же Моисей свои проповеди. Короче говоря, Мергатроид приревновал Сару к Бараклу. И вот прошлой ночью он с одним приятелем укрылся от ливня под навесом амбара и случайно подслушал, как внутри в амбаре Моисей сговаривался со своими сообщниками. Открылось, что он был вожаком в ту памятную ночь на Стилбросской пустоши, а также и при нападении на склад Сайкса. Далее выяснилось, что на сегодня у них намечено явиться ко мне целой депутацией во главе с Моисеем, чтобы самым мирным и благочестивым образом уговорить меня уничтожить ненавистные им машины. Утром я съездил в Уинбери, попросил прислать мне констебля с разрешением на арест, и вот сижу здесь, чтобы встретить моего приятеля с должными почестями. А вот уже к нам жалует и Сайкс. Мистер Хелстон, постарайтесь подбодрить его. Одна мысль о передаче дела в суд приводит его в трепет. В дворе затарахтела двуколка. Через минуту в комнату вошел Сайкс, высокий дородный мужчина лет 50, с приятным, но бесхарактерным лицом. Вид у него был растерянный. «Они уже были? Уже ушли? Вы его схватили? Все уже кончилось?» Один за другим посыпались вопросы. «Нет еще», — хладнокровно бросил Мур. «Мы как раз их ждем». «Да не придут они. Уже около 12. Лучше оставить эту затею. Мы только их раздразним, разозлим и лишь ухудшим дело». «Вы можете не показываться», — ответил Мур. «Я сам встречу их во дворе, а вы сидите здесь». «Но мое имя будет упомянуто на судебном процессе. Жена и дети, мистер Мур, поневоле заставляют человека быть осторожным». Лицо Мура выразило отвращение. «Отступайте, если хотите. Предоставьте мне действовать одному, я не возражаю. Только имейте в виду, вы напрасно ищете спасения в уступках. Ваш компаньон Пирсон, как известно, уступал и терпеливо мирился со многим, но это не остановило негодяев, пристреливших его в собственном доме». «Дорогой сэр, выпейте вина с водой», — предложил Хелстон. «Вино с водой, вернее, все та же голландская водка с водой, не замедлило оказать свое действие на Сайкса, как только он одним глотком опорожнил стакан. Он сразу преобразился, румянец окрасил его побледневшие щеки, и он сделался удивительно храбрым, по крайней мере, на словах. «Он не намерен, — заявил он, — позволять простолюдинам топтать его ногами. С наглостью рабочих пора покончить. Он взвесил все и твердо настроен не останавливаться ни перед чем. Если деньги и мужество могут усмирить бунтовщиков, то они будут усмирены. Мур, конечно, волен поступать, как ему заблагорассудится, но он, Кристи Сайкс, готов просудить все свои деньги до последнего пенни, прежде чем отступиться. Он расправится с бунтовщиками, вот увидите». «Еще стаканчик», — предложил Мур. Мистер Сайкс охотно согласился. «Сегодня так холодно. Сегдену казалось, что тепло. В такое время года надо беречься. И, конечно, не мешает согреться, а то он совсем окоченел. Он и без того кашляет». Тут он кашлянул в подтверждение своих слов. «Этот вот напиток», — он приподнял темную бутылку, — «очень полезен как лекарство». Он наполнил свой стакан. «Не в его правилах употреблять спиртное с утра, но в известных случаях это только благоразумно». «Вполне благоразумно. Пейте на здоровье», — подтвердил Мур. Теперь Сайкс обратился к Хелстону,
который стоял у камина, не снимая шляпы, и многозначительно смотрел на него своими умными глазами. «Вы, сэр, священнослужитель, и вам должно быть неприятно присутствовать при такого рода шумных, волнующих и, можно даже сказать, опасных происшествиях. Осмелюсь заметить, это не для ваших нервов. Вы, сэр, человек миролюбивый, ну а мы, промышленники, живем в самой гуще жизни, кипим в ее котле. И мы — народ воинственный. Право же, самая мысль об опасности возбуждает, заставляет сердце трепетать. Миссис Сайкс боится каждую ночь, что к нам вломятся и разгромят наш дом. Ну а я чувствую прилив энергии. Я не могу выразить вам моих чувств, сэр, но уверяю вас, если что-нибудь произойдет, влезут ли воры или что другое, мне кажется, я буду только доволен. Такова уж моя натура». У священника вырвался короткий приглушенный смешок. Мур начал было уговаривать отважного фабриканта выпить еще и третий стакан, но священник, сам человек воздержанный и никому не позволявший в своем присутствии переступать границы приличия, остановил его. «Хорошенького понемножку, не так ли, мистер Сайкс?» — заметил он. Мистер Сайкс с ним согласился. Приятно, но бессмысленно улыбаясь, он с некоторым сожалением наблюдал за Джо Скоттом, который по знаку Хеллстона убрал бутылку со стола. Мур, казалось, был не прочь еще позабавиться и потрунить над своим гостем. Что сказала бы его молодая родственница, если бы могла именно в эту минуту увидеть своего любимого, дорогого, замечательного Роберта, своего Кориолана? Нашла бы она в этом озорном, насмешливом лице что-либо общее с тем лицом, на которое поднимала любящий взгляд, когда оно с такой нежностью склонилось над ней накануне вечером? Неужели это тот самый человек, который провел позавчера вечер в тихом семейном кругу с сестрой и кузиной? Такой снисходительный с одной, такой ласковый с другой, читая Шекспира и слушая стихи Шенье. Да, это был тот же человек, но сейчас сказались другие особенности его характера, о которых Каролина только смутно догадывалась. Ну что ж, ведь и сама она, вероятно, не лишена недостатков, как и всякий человек, и случись ей узнать Мура с худшей стороны, она не судила бы его слишком строго. Любовь прощает все, кроме низости. Низость убивает любовь, ослабляет даже родственную привязанность. Без уважения нет настоящей любви. Мур, невзирая на все свои недостатки, заслуживал уважения. У него не было постыдных и пятнающих человека пороков, как, например, лживость. Не был он и рабом своих страстей. Деятельная жизнь, которой его предназначили и подготавливали чуть ли не со дня рождения, поставила перед ним цели более достойные, чем легкомысленная погоня за развлечениями. Поклонник разума, а не раб своих чувств, он никогда и ничем себя не унизил. Таков же был и старик Хеллстон. Для этих двоих ложь, будь то на словах, в помыслах или действиях, была невозможна. Ни для того, ни для другого не представляла соблазна только что убранная злополучная темная бутылка. Каждому из них подходило гордое звание венца творения, ибо животные инстинкты не имели над ними власти. Они были неизмеримо выше жалкого Сайкса. Со двора донесся неясный гул голосов и шагов. Затем все стихло. Мур подошел к окну, за ним Хеллстон. Младший и более высокий стал позади старшего так, чтобы, оставаясь незамеченными, следить за происходившим во дворе. Время от времени они молча обменивались красноречивыми взглядами, и в их обычно строгих глазах светилась насмешка. Раздалось многозначительное покашливание. Очевидно, будущий оратор готовился произнести речь. Затем энергичное «ш» по адресу расшумевшихся. Чтобы лучше слышать, Мур чуть приотворил окно. «Джозеф Скотт», — заговорил кто-то гнусавым голосом, Скотт стоял, как часовой у двери конторы. «Разрешите узнать, находится ли ваш хозяин в конторе и может ли нас выслушать?»
«А где же ему еще быть?» — небрежно бросил Джон.
«Тогда не будете ли вы так добры?» — посетитель сделал ударение на «вы». «Не будете ли вы так добры доложить, что 12 джентльменов желали бы повидать его?» «А коли он спросит, зачем он им нужен, что прикажете ему сообщить?» «Есть к нему дело».
Джо вошел в контору.
«Смею доложить, сэр, 12 джентльменов желали бы повидать вас. Говорят, есть дело».
«Хорошо, Джо. Я к их услугам».
«Сэгден, выходите, как только я свистну».
Мур вышел из конторы, сухо улыбаясь. Держа одну руку в кармане, другую заложив за борт жилета, он с независимым видом вышел на середину двора. Его фуражка была надвинута на самые глаза и затеняла взгляд, светившийся презрением. Его поджидали 12 человек, кто в одних рубашках, кто в синих фартуках. Как бы возглавляя группу, впереди стояли двое. Невысокий человечек со вздернутым носом, вертлявый и жеманный, и широкоплечий мужчина, весьма приметный не только из-за своего хитрого лица и лукавых кошачьих глаз, но и благодаря деревянной ноге и костылю. Губы его беспрестанно кривились, словно он все время из-под тишка усмехался, да и весь его облик не производил впечатления искреннего, честного человека.
«Доброе утро, мистер Бараклу», — довольно приветливо промолвил Мур.
«Мир да пребудет с вами», — прозвучало в ответ, и мистер Бараклу совсем прикрыл свои без того сощуренные глазки.
«Спасибо за пожелание. Мир — отличная штука. Я и сам больше всего на свете ценю мир. Но я полагаю, это не все, что вы хотите мне сказать. Я думаю, вы пришли сюда не из мирных побуждений».
«Что до наших побуждений, они могут показаться странными и нелепыми таким людям, как вы. Ведь вы, сыны мирские, считаете себя умнее детей света».
«Поближе к делу. Что вам надо?»
«Сейчас услышите, сэр. Если я сам не сумею толком разъяснить вам, то здесь еще 11 человек. Они мне помогут. Перед нами великая цель. И...» Тут он перешел с несколько глумливого тона на плаксивый. «Даже больше того, это цель самого нашего Господа».
«Вы, очевидно, собираете пожертвования, чтобы открыть новую молельню, мистер Бараклу? Какое еще у вас может быть дело ко мне?»
«Нет, не это было у меня на уме, сэр. Но раз провидение внушило вам эту мысль, приму от вас всякую лепту, какую соблаговолите пожертвовать, даже самую малую».
Он снял с головы шляпу и протянул ее за подаянием. Наглая усмешка мелькнула на его лице.
«Если я дам вам 6 пенсов, вы их пропьете».
Бараклу воздел руки ладонями кверху, закатил глаза и застыл в смехотворно-ханжеской позе.
«Хороши вы, нечего сказать», — хладнокровно продолжал Мур. «Даже не считаете нужным скрывать от меня, что вы отъявленный лицемер и мошенник, что ваша профессия — плутовство. Грубо играя свою шутовскую роль, вы рассчитываете меня позабавить и в то же время одурачить людей, которые пришли вместе с вами».
Лицо Моисея вытянулось. Он понял, что зашел слишком далеко.
Пока он обдумывал свой ответ, другой вожак, ему тоже не терпелось себя показать, выступил вперед. Этот человек при всей своей самонадеянности и заносчивости все же не походил на предателя.
«Мистер Мур», — заговорил он гнусавым и сиплым голосом, растягивая слова как бы для того, чтобы присутствующие могли оценить его изысканную манеру выражаться.
«Правильнее было бы сказать, что мы не столько ратуем за мир, сколько взываем к разуму. Мы пришли, во-первых, чтобы просить вас внять голосу рассудка, если же вы откажетесь это сделать, то считаю своим долгом вас предупредить, при том самым решительным образом, что мы вынуждены будем прибегнуть к мерам, которые, возможно, приведут к тому, что вы поймете все безрассудство, всю глупость, которой, очевидно, руководят вашей деятельностью как фабриканта в здешнем промышленном округе. Я позволю себе заметить, что вы, сэр, как чужеземец, прибывший с дальних берегов, из другой четверти, из другого полушария земли, выброшенные, можно сказать, на скалы Альбиона, вы не можете понять нас и наших обычаев, и не знаете, что идет на пользу рабочим людям. Короче говоря, неплохо было бы вам оставить эту фабрику и без промедления убраться во свояси туда, откуда вы явились. По-моему, так будет правильно. Что скажете, друзья? Обратился он к остальным, которые хором откликнулись. Правильно, правильно. Браво! Ной от Тимс! Пробормотал Джо Скотт, стоявший рядом с Муром. Куда там Моисею? Скалы Альбиона, другое полушарие. Ну и ну! Да не из Антарктики ли вы прибыли к нам, хозяин? Моисею крыть нечем. Моисей, однако, не пожелал признать себя побежденным и, метнув неприязненный взгляд на Ноя Отимза, снова заговорил, на этот раз более серьезно, отказавшись от язвительного тона, который не принес ему успеха. «Пока вы не раскинули свои шатры среди нас, мистер Мур, мы жили в мире и покое, можно даже сказать, в дружбе и любви. Хотя сам я еще не старый человек, однако помню, как здесь жилось лет 20 тому назад, когда ручной труд уважали и поощряли, и ни один вредный человек не пытался навязать нам эти проклятые машины. Я-то сам не суконщик, я портной, но сердце у меня мягкое, я человек добрый, и когда вижу, как моих братьев притесняют, то, как и мой тезка, великий пророк древних веков, я за них заступаюсь. Вот почему я сегодня и говорю с вами напрямик и советую вам выкинуть ваши чертовы машины и взять на работу еще людей. А что, если я не последую вашему совету, мистер Бараклу? Господь да простит вас, Господь да смягчит ваше ожесточенное сердце, сэр. Вы теперь член Веслиянской секты, мистер Бараклу? Хвала Всевышнему! Да будет благословенно имя его. Да, я принадлежу к методистскому братству. Что не мешает вам быть пьяницей и жуликом? С неделю тому назад я возвращался поздно вечером из Тилбра и видел, как вы валялись на дороге мертвецки пьяной. На словах вы проповедуете миролюбие, а на деле только и помышляете о том, чтобы сеять раздоры и распри. Несчастным, попавшим в беду, вы сочувствуете ничуть не больше, чем мне. Из каких-то темных побуждений вы подбиваете их на дурные дела. И точно так же поступает субъект, именуемый Ноем Отимзом. Оба вы неисправимые интриганы и наглые негодяи. И вами руководит только пустое, но очень опасное честолюбие и корысть. Среди тех, кто пришел с вами, есть люди честные, хотя и заблуждающиеся. Но вы оба закоренелые мерзавцы. Бараклу хотел было возразить. Молчите, вы свое сказали, теперь буду говорить я. Я не потерплю, чтобы мной командовали вы, или еще какой-нибудь Джек или Джонатан. Вы хотите, чтобы я уехал отсюда. Вы желаете, чтобы я отказался от своих машин. Выпускаете в ход угрозы на случай, если я откажусь это сделать. Но я отказываюсь. И наотрез. Я остаюсь здесь. Я не покину своей фабрики. А в ее стенах поставлю самые лучшие машины, какие только придумают изобретатели. Как вы можете помешать мне? Самое большое, что вы можете сделать, но никогда не осмелитесь, это сжечь мою фабрику, разгромить ее и застрелить меня самого. Ну а что дальше?
Предположим, от фабрики останутся одни развалины, да и меня уже не будет в живых. И что же? Отвечайте! Вы все стоящие за спинами этих мерзавцев. Разве это приостановит прогресс науки и изобретение новых машин? Ни на секунду. Другая, более совершенная суконная фабрика поднимется на ее развалинах, и другой, возможно, более предприимчивый владелец придет на мое место. Так вот, я по-прежнему буду выделывать свои сукна как смогу лучше и буду пользоваться теми способами, какими мне заблагорассудится. И если после всего сказанного кто-нибудь еще осмелится мешать мне, пусть пеняет на себя. Вы сейчас убедитесь, что я не шучу. Он громко свистнул. Констебль Сегден, держа в руках свой жезл и разрешение на арест, тотчас же вышел из конторы. Мур круто повернулся к Бараклу. «Я знаю, что вы тоже были в Стилбро. У меня есть тому доказательства. Вы были в маске и своей рукой сбили с ног моего рабочего. Вы — проповедник Слова Божьего. Сегден, арестуйте его!» Моисей был схвачен. У присутствующих вырвался крик. Они бросились было к нему на выручку, но тут Мур поднял руку, которую до того держал за бортом жилета. И в ней блеснул пистолет. «Оба ствола заряжены, и шутить с вами я не намерен. Назад!» Пятясь и не спуская глаз со своих противников, Мур проводил Бараклу до конторы. Затем он приказал Джо Скотту войти туда вместе с Сегденом и арестованным и заложить дверь на засов. Сам же он принялся ходить зад и вперед перед фабрикой, задумчиво потупив взор и все еще держа пистолет в небрежно опущенной руке. Оставшиеся некоторое время наблюдали за ним, тихонько переговариваясь. Наконец, один из них подошел к Муру. Человек этот не походил на двух предыдущих ораторов. Его мужественное лицо было несколько суровым, но держался он скромно и с достоинством. «Я не очень-то верю Моисею Бараклу», — начал он, — «и хочу поговорить с вами сам по себе, мистер Мур. Я пришел сюда не со злым умыслом, а чтобы сказать вам, надо что-то изменить. Сейчас все идет неладно. Нам приходится туго, очень туго. Семьи наши бедствуют, голодают, из-за машин нас выбрасывают на улицу. Мы не находим работы, ничего не зарабатываем. Что же нам остается? Сказать «пропади все пропадом», «лечь и умереть»? Нет. Говорить я не мастер-хозяин, но знаю твердо. Недостойно человека, наделенного разумом, сразу сдаться без борьбы, умереть с голоду, как бессловесная скотина. Нет, это не годится. Я против кровопролития. Не то чтобы убить, но даже обидеть человека не мог бы. И я против того, чтобы разрушать фабрики и ломать машины. Вы верно сказали. Ничего от этого не изменится. Но говорить я буду, и пусть все слушают. Изобретение, может, и хорошая штука, но нельзя же, чтобы люди из-за них умирали с голоду. Те, кто наверху, должны помочь нам, должны найти какой-то выход, завести другие порядки. Вы скажете, это очень трудно. Ну что ж, стало быть, тем громче нам придется требовать, потому что там, в парламенте, им не захочется браться за такое трудное дело. «Требуйте от парламента всего, что вам угодно», — оборвал его Мур. «Но бессмысленно предъявлять такие требования к владельцам фабрик. Я лично этого не потерплю». «Жестокий вы человек, мистер Мур», — заметил рабочий. «Может, вы не будете так спешить? Может, повремените с вашими машинами?» «Что же, по-вашему, я представляю всю корпорацию суконщиков Йоркшира?» «Ну?» «Отвечайте». «Нет, только самого себя». «Да, только самого себя. И стоит мне на минуту остановиться, отстать от других, как меня раздавит. Если бы я вас послушался, то...» то не далее, как через месяц, я был бы разорен. Но разве мое разорение дало бы вашим голодным детям кусок хлеба?
Нет, Вильям Фаррен, я не подчинюсь ничьим требованиям. Ни вашим, ни ваших товарищей. И не говорите со мной больше об этом. Я буду поступать, как нахожу нужным. Завтра же мне доставят новые машины. А сломаете вы их, я закажу новые, и ни за что не отступлюсь.
Фабричный колокол возвестил час обеда. Мур круто повернулся и вошел в контору. Его последние слова произвели гнетущее впечатление на присутствующих. Да и сам он упустил случай приобрести верного друга, поговорив сердечно с Вильямом Фарреном, честным рабочим, который не питал ненависти и зависти к людям более преуспевающим, не смотрел на необходимость трудиться как на тягостное бремя, а, напротив, был всем доволен, если только ему удавалось получить работу. Странно, что Мур отвернулся от такого человека, не сказав ему доброго слова, не посочувствовав ему. Изможденный вид бедняги говорил о том, как трудна его жизнь, о том, что он неделями, а может и месяцами лишен был достатка и благополучия. Однако лицо его не выражало ни ожесточенности, ни озлобления. Оно было измученным, удрученным, суровым, но взгляд был терпеливым. Как же мог Мур сказать ему «я не отступлюсь» и уйти без единого слова участия, ничего не пообещав, ничем его не обнадежив? Об этом и раздумывал Фаррен, возвращаясь к себе. Дом его, некогда уютное, чистое, приятное жилье, теперь выглядел мрачно, хоть и по-прежнему сверкал чистотой. В нем царила нужда. Фаррен наконец решил, что этот иностранец должно быть себелюбивый, черствый и просто неразумный человек, и что даже переезд в чужие края, имея он только для этого средства, лучше, чем работа у такого хозяина. Придя к этому выводу, он совсем расстроился и пал духом. Как только Вильям вошел в комнату, жена поставила на стол скудную еду. Это была всего лишь миска овсянки, да и той было мало. Младшие детишки съели свою порцию и попросили добавки. Этого Вильям не мог выдержать. Он встал и вышел за дверь, между тем, как жена его осталась успокаивать малышей. Для бодрости он принялся насвистывать веселую песенку. Однако из его серых глаз скатились по щекам и упали на порог две крупные слезы, куда больше похожие на первые капли грозового ливня, чем кровь, сочившаяся из раны гладиатора. Он вытер глаза рукавом и, поборов отчаяние, серьезно задумался. Фаррен все еще стоял на пороге, когда невдалеке показался человек в черной одежде, по виду священник. Но это был не Хелстон, не Мелон, не Дон и не Суетинг. Ему можно было дать лет 40. У него было смуглое, ничем не примечательное лицо и преждевременно поседевшие волосы. Он шел, слегка сгорбившись, и казался задумчивым, даже печальным. Но, приблизившись к дому, он заметил Фаррена, и приветливая улыбка озарила его озабоченное, серьезное лицо. «Это ты, Вильям, как поживаешь?» «Неважно, мистер Холл. Вы сами-то как поживаете? Не хотите ли зайти передохнуть?» Мистер Холл, имя его уже знакомо читателю, был приходским священником в Нанли. Там же родился и вырос Фаррен, всего лишь 3 года, как перебравшийся в Брайерфилд, чтобы жить поближе к фабрике Мура, где он нашел работу. Войдя в домик и приветливо поздоровавшись с хозяйкой и детишками, он принялся оживленно говорить о том, как много воды утекло с тех пор, как они виделись последний раз. Ответил на вопросы хозяев о его сестре Маргарет. Затем принялся, в свою очередь, расспрашивать их о том, о сём. И, наконец, бросив быстрый тревожный взгляд сквозь очки, он был близорук, на голую комнату, на исхудалые бледные лица детей, обступивших его тесным кругом, настоявших перед ним Фарана и его жену, он спросил коротко: «Ну, а с вами-то что? Как вам живется?» К слову сказать, мистер Холл, хотя и вполне образованный человек, вообще говорил с отчетливым северным акцентом, а иногда переходил и на местное просторечие. «Туго нам приходится, работы нет», — ответил Вильям. «Сами видите, уже продали все, что только можно было. А что будем дальше делать, один Бог ведает». «Разве мистер Мур вас уволил?» «Уволил. И теперь я так его узнал, что предложил он мне вернуться, я и сам к нему не пойду». «Ты никогда прежде так не говорил, Вильям». «Знаю, но я никогда прежде и не был таким. Я стал совсем другим человеком. Я бы не тревожился, если бы не жена и ребятишки. Вон какие они у меня худые, изголодавшиеся». «Ты тоже плохо выглядишь, дружок. Уж я-то вижу. Тяжелые настали времена. Куда ни глянешь, везде горе. Ну что же, присядь, Вильям, присядь. Грейс, давайте потолкуем». Чтобы спокойнее потолковать, мистер Холл посадил себе на колени самого маленького и положил руку на голову другого малыша. Те принялись было щебетать, но он унял их, помолчал с минуту, задумчиво глядя на горстку золы, тлевшую в камине, затем промолвил: «Да, печальные времена, и конца им не видно. Так уж Богу угодно. Да будет его святая воля. Но тяжко испытывает он нас». Священник снова призадумался. «Итак, у тебя нет денег, Вильям, и нечего продать, хотя бы на небольшую сумму». «Нечего. Я продал и комод, и часы, и этажерку красного дерева, и чайный поднос, и фарфоровый сервиз, что я получил за женой в приданное. А если бы кто-нибудь дал тебе в долг фунт-другой, сумел бы ты их с толком употребить? Сумел бы снова встать на ноги?» Вильям молчал, но жена поспешила ответить за него. «А то как же, сэр? Конечно, сумел бы. Он смышленый, наш Вильям. Будь у него 2-3 фунта, он мог бы заняться торговлей. Что скажешь, Вильям?» «С Божьей помощью», — неторопливо ответил тот. «Я набрал бы бакалейного товара, тесьмы, ниток и всего, что ходко раскупается, и поначалу занялся бы торговлей в разнос». «И уверяю вас, сэр», — мешалась Грейс, «Вильям не станет ни лениться, ни пьянствовать и не растратит деньги попусту. Он мой муж, и не годится мне хвалить его, но я должна сказать, что во всей Англии не сыщешь более честного, степенного человека». «Ну что ж, я поговорю кое с кем из друзей, и думаю, мне удастся достать 5 фунтов через денек-другой. Но я их не дарю, а даю в долг. Потом ты их вернешь». «Я понимаю, сэр, и охотно соглашаюсь. А пока, Грейс, вот тебе несколько шиллингов на первое время, пока не заведутся покупатели. Ну-с, ребятишки, встаньте-ка вокруг меня и покажите, как вы знаете закон Божий, а мать отправится за покупками к обеду. Ведь обед-то у вас был не слишком сытный, я знаю. Ну, начнем с тебя, Бен». Мистер Холл просидел у Фаранов до возвращения Грейс и затем собрался уходить. Он пожал руки Вильяму и его жене и уже с порога обратился к ним с коротким наставлением и теплыми словами утешения. Затем они расстались, взаимно пожелав друг другу: «Да благословит вас Бог, сэр! Да благословит вас Бог, друзья мои!»